Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Белграде на 63-м году жизни умер писатель, поэт и драматург Горан Петрович. Он был одним из представителей магического реализма, литературного течения, в котором повседневная жизнь получает новое символическое и фантастическое измерение. Первая его книга «Советы для облегчения жизни» вышла в 89-м году. За ней последовали романы «Атлас, составленный небом», «Осада церкви Святого Спаса», «Сеансы одновременного чтения» и «Под осыпающимся потолком», а также многочисленные рассказы. Многие произведения Петровича были адаптированы для театра и телевидения. В 2000 году он стал лауреатом главной литературной награды Сербии, премии журнала «НИН» в номинации «Роман года». Книги Петровича переведены на 18 языков, включая русский. В 2010 году, когда Горан Петрович приезжал в Москву, моя коллега Елена Фанайлова взяла у него интервью.
Как вы относитесь к тому, что вас, ваше творчество сравнивают с Милорадом Павичем?
Я думаю, что в литературе невозможно избежать каких-либо сравнений, потому что за всю историю человечества столько всего написано, что даже трудно запомнить то, что ты прочитал, и в какой-то момент начинаешь думать, что сам это придумал и написал, а потом оказывается, что это уже до тебя придумано и написано. Я вообще-то имел такое обыкновение раньше, сейчас уже в меньшей степени, в своих книгах отдавать дань писать, которых я люблю. И один из писателей, которых я люблю, во всяком случае, некоторые его книги, это Милорад Павич. В конечном счете, литература — это один из видов товара. И у литературных критиков есть манера расставлять книги блоками на отдельных полках. Иногда они правильно угадывают, иногда ошибаются.
У меня есть такое наблюдение, или даже такое чувство, что для вас, как прозаика, очень важна поэзия и фольклор.
Да, это так. Я в жизни своей написал несколько стихотворений, штук 10 примерно. И к моему счастью, и к счастью сербской поэзии, я их выбросил. Если бы кто-нибудь захотел их опубликовать, я бы, может быть, пожадничал и решил, что не нужно их выбрасывать, а написал бы еще и опубликовал бы 2 или 3 книги. И, может быть, даже вообразил себя поэтом. Но, конечно, это было бы очень скверно для поэзии. Мне кажется, очень важным для моей прозы было то, что я не стал в ней выражаться поэтическим языком, и поэтическое сквозь эту прозу вынуждено было пробиваться самостоятельно. Я бы сравнил это с потом. Поэзия пробилась сквозь мою прозу и выступила на ней, словно капли пота.
В повести «Книга с местом для свиданий» один из главных героев — это город Белград. Вообще, это редкое качество современной прозы, чтобы город описывался так живо, как равноправный человеку партнер. Вы любите Белград?
Я не родился в Белграде и долго не жил в Белграде, я там учился в университете и сейчас там живу. Так что, наверное, мое восприятие Белграда не такое, как у людей, которые там родились. Но, с другой стороны, бывает, что приезжаешь в какой-то город и видишь то, что скрыто от людей, которые живут там постоянно. По-моему, писателю все равно, где жить. Для писателя важны другие вещи. Вот сейчас я пишу на компьютере, а на самом деле писателю нужны бумага, ручка и что-то, на что эту бумагу можно положить. Помню, я однажды писал, положив бумагу на колени.
Понешто написал и на коленима.
А у вас есть какое-то любимое место в Белграде?
Это белградский рынок. Я очень люблю бывать на рынках, потому что это настоящий фейерверк цветов, форм, запахов, и я очень люблю разговаривать с людьми, которые там торгуют. Вообще, когда я езжу в другие города, я обязательно стараюсь посетить 2 места – рынок и кладбище. Вы не подумайте, я и в кафе люблю ходить, и в музеи тоже. Просто рынок и кладбище – это 2 точки, между которыми протянулась вся жизнь, и, посмотрев на эти 2 точки, легче понимаешь суть города. Вообще, я люблю контрасты. В Белграде я смотрю не только на фасады домов. Я люблю заходить во дворы и все там разглядывать. Мне очень нравится, если во дворе сушится белье, нравится нюхать запахи стряпни, доносящиеся из окон. И такие места мне очень дороги. И в Белграде, и в других городах.
Вы придумываете свои книги от начала до конца, или они развиваются сами, примерно как деревья или как живые существа?
Когда я приступаю к новой книге, у меня уже есть очень точный план, и я более или менее точно знаю, о чем и как я буду писать. Но, конечно, я не могу предусмотреть все, и кроме того, по ходу дела эти планы иногда меняются. Если бы я заранее все предусмотрел, мне было бы скучно писать. Мне кажется, меня должен развлекать процесс сочинения книги. Если этого элемента не будет, читателю тоже будет неинтересно. Писатель делает то же самое, что происходит при съемках фильма. Я и режиссер, и художник, и актер, потому что я играю роли моих героев, и положительных, и отрицательных. Я даже осветитель, потому что какие-то места я высвечиваю сильнее, а какие-то затеняю. Более того, я варю кофе и самому себе, и всей своей съемочной группе, и вот эта смена ролей в то время, когда я пишу книгу, очень волнительна и интересна. Но это может и утомлять, потому что иногда за 30 минут проходишь такой путь, что остаешься без сил.
30 минут писания.
Помните ли вы, при каких обстоятельствах вы написали свой первый рассказ?
За первую притчу, мислим, даже не освещался.
Первого своего рассказа не помню, но могу сказать, что для того, чтобы что-то написать, мне нужно соблюдать определенные ритуалы. Прежде всего, нужна тишина. Или это должна быть музыка, которую я сознательно выбираю и которая соответствует тому, что я собираюсь написать. Я бы даже сказал, что чувствую себя резонирующим телом, и музыка меня расширяет, когда я пишу. Когда я писал «Осаду церкви Святого Спаса», я часто слушал симфоническую музыку. Это эпическая вещь, и я хотел слушать музыку, в которой есть что-то эпическое. Когда мне хочется выразить нечто лирическое, я слушаю фортепианные концерты. А когда я писал книгу «С местом для свидания», я слушал оперные арии, потому что мне кажется, что именно в них хорошо выражена трагедия и патетика, свойственные 20 веку, о котором написана книга.
О ком я сам говорю в том романе?
Насколько для вас важна история, в том числе история последнего 20-летия, политическая история бывшей Югославии?
Мне кажется, что когда я пишу, в том числе и о политической истории, на самом деле я пишу вещи антиисторические. Литература – одна из немногих дисциплин, которые могут быть противовесом истории. История и политическая история со временем перерастают в историографию, и существуют книги в 200 страниц, в которых описана история, которая происходила веками, даже тысячелетиями. Из этих книг мы узнаем об императорах, королях, военачальниках, о том, сколько людей погибло в ту или иную войну. Литература вынуждена сохранять простую историю, историю человека, а в тех книгах, о которых я говорил, этого нет вовсе. Обо мне часто говорят, что я писатель, который много фантазирует и склонен к фантастике, но мне кажется, что все, что я написал, основано на конкретных человеческих судьбах и конкретных человеческих ситуациях. И то, что я делаю, это 3-4 песчинки, которые лежат на чаше весов, в то время как на другой чаше тонны и тонны истории, историографии и политической истории.
Историографии и политической истории.
Вы думаете, что история простого человека важнее истории короля? Вы хотите утешать людей своими книгами? Для вас еще возможен подобный гуманизм?
Да, это самый трудный вопрос. Я действительно себя веду именно так, как вы сказали, но иногда это делаю сознательно, а иногда подсознательно. Но когда я чувствую это в себе как сознательную потребность, мне становится стыдно. Чтобы прочитать мою книгу, вам потребуется несколько часов, возможно, несколько дней. И это большой риск претендовать на то, чтобы отнимать у человека время. Может быть, он провел бы его с большей пользой. Потом это прекрасное слово, которое вы произнесли, гуманизм. Оно просто смешно звучит сегодня. Это слово осталось только в словарях, его применение в жизни найти трудно. Сейчас мне кажется, что я произнес какой-то архаизм. Кроме того, когда человек что-то пишет, в основе этого процесса лежит простая потребность. Ребята, у меня тоже есть что сказать. Кто-то говорит это тихо, а кто-то кричит. Я произношу это грустным тоном.
Я бы сказал, что это сетный тон.
Вы добрый человек.
Я обычно сам человек,
Я просто человек. Мне вообще трудно представить, как можно сказать о себе «я хороший человек». Еще труднее сказать «я умный человек». Просто всегда нужно стараться. Если что-то делаешь, нужно вкладывать в это всю душу. Неизвестно, что получится, но выкладываться нужно.
Думаете ли вы о политике, когда пишете свои книги?
Я обычно писать не могу.
Прежде всего, я думаю, что писатель не должен быть рядом с властью. политики и за власть. Политика одно, а литература и искусство совсем другое. По своей природе я, естественно, национальный сербский писатель. Но я, во-первых, не думаю, что это важно. Во-вторых, не считаю, что это делает меня лучше или хуже. С другой стороны, меня очень радует, когда мои книги проявляются в других культурах и на других языках, и читатели в других странах адекватно понимают то, что я хотел сказать сербскому читателю.
Ну и неизбежный вопрос о литературных пристрастиях. Каких авторов вы читали в молодости и читаете сейчас?
Если бы я взялся перечислять, у вас бы батареек не хватило в магнитофоне. Трудно все назвать. Что-то наверняка забуду, а иногда я просто и не осознаю, что на меня влияет то, что я читаю. Вообще я люблю русских и французских классиков. Вот недавно перечитал собрание сочинений Гоголя. Люблю латиноамериканских писателей. Американских, Раймонда до Карвера, например. Мне нравится, как пишет Салман Ружди. Барика я тоже люблю. А из сербской литературы то, что считают классикой 20 века. Андрич, Цернянский, Киш, Пекич и Павич.
20 века то су Андрич, Цернянский, Пекич, Киш и Павич.
Вы слушали интервью, которое Елена Фанайлова взяла у сербского писателя Горана Петровича в 2010 году в Москве. Петрович умер 26 января на 63-м году жизни. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Имя художника кино Петра Пашкевича знакомо лишь специалистам, зато его работы хорошо известны широкому кругу зрителей, особенно людям старших поколений. Такова участь многих его коллег. Так уж сложилось, что фильмы, как правило, связывают только с именами режиссеров и знаменитых актеров. Операторы и художники остаются в тени, особенно художники. Их забывают упомянуть даже на профильных ресурсах. Между тем, Петр Пашкевич был главным художником киностудии имени Горького, работал там с 40-х по 90-е годы, и с ним сотрудничали многие известные постановщики. В частности, Марк Донской на фильме 47-го года «Сельская учительница». В 50-х годах вышел оттепельный фильм Леонида Лукова «Разные судьбы». Петр Пашкевич был художником-постановщиком в «Преступлении и наказании» Льва Кулиджанова, в «Герое нашего времени» Станислава Ростоцкого и в «Печках-лавочках» Василия Шукшина. Сергей Герасимов тоже неоднократно приглашал художника для совместной работы. Об открывшейся в Московском музее Николая Островского выставке работ Петра Пашкевича рассказывает Лиля Пальвелева.
Добротные, выполненные в реалистичной манере, эскизы декораций и эскизы отдельных эпизодов позволяют понять, из чего вырастали фильмы, каким был начальный этап съемочного процесса. А еще все эти вещи обладают самостоятельной художественной ценностью. Экспозицию подготовила дочь художника Наталья Рюрикова. По ее словам, это первая персональная выставка Пашкевича. Правда, он участвовал в групповых проектах.
Вот эта вот фраза «мне некогда», она звучала у папы почти каждый день. Ему предлагали делать выставки. Но это же нужно собрать, это нужно этим заниматься. Потом, у меня жизнь прошла. Значит, его приглашать на выставку. Маме моей сообщать. Все сообщали маме, потому что понимали, что это единственная связь вообще с миром. И мама за месяц говорила: «Петя, ты помнишь, что у тебя на выставке работа?» «Я помню». «Ну, сейчас некогда, я бегу на студию». Оставалось недели две. Последнее предупреждение. Мама говорила: «Ты сядешь работать или нет?» «Тамара, я все помню, я все знаю, оставь меня в покое». Осталась неделя, мама ничего не говорит, потому что, ну, понятно, как всегда. И в последнюю ночь, две последние ночи, он садился и делал эти эскизы. Они шли на выставку.
Уже выставочный вариант.
Да. Ну, вообще, я его всю жизнь видела рисующим. Это всегда салфетка, бумажка, газета, где белые кусочки есть. Ну, и плюс я думаю, что он был настолько удовлетворен, и ему нравилось работать в кино, а плюс еще его студенты ждут. И в союзе кинематографистов. Ну, знаете, сколько нужно было иметь времени на все это. И он успевал. А вот это вот выставки, все. Он не был вообще амбициозным человеком, абсолютно. Он был лишен вот этой, знаете, звездности. Даже на фотографиях, когда я смотрю, такие общие фотографии, папа где-то вот так вот кусочком вылезает. Либо его просто нет, он не успел, или уже ушел. Такая была психология у него. Радость вот в том, что он делает. Больше ничего не надо. И когда кончилось это время, это было очень печально. Когда он приходил на студию, как он мне говорил, это было как кладбище. Все кончилось. Студия закрылась.
Это были 90-е годы.
Да, 90-е годы. Но он в 96-м умер. Но он был все-таки счастлив тем, что у него был ВГИК. И туда он отдавал уже свои силы. А кино кончилось.
Фильмография Петра Пашкевича около 70 кинолент. Наталья Рюрикова говорит, что не собирается ни продавать кому-либо, ни дарить музеям работы отца. Слишком их сохранилось мало, так что пусть все остается в семье. Выставка собиралась из уцелевшего.
Было ясно, что полного впечатления работы художника нет и не будет. Нет работы. Потому что они пропали. Он сделал где-то около 2000 работ. Все исчезло со студии. Исчезли не только папины эскизы и работы многих других художников. Это же хранилось на студии. Уже папы не было в начале 2000-х. Позвонили. Мой брат сказал, что какие-то заехали арендаторы. Быстренько приходи и забирай все, что есть. Еще что-то осталось. Вот то, что вы видите, это то, что осталось. То есть у нас не было выбора, знаете, сделать какую-то концептуально интересную выставку. Мы сделали из того, что есть. И у меня была задача показать, что делал художник-постановщик в те советские времена, как делался фильм. Ну, время определяло стилистику. У папы был свой почерк, который, может быть, совершенствовался и менялся с возрастом. Даже технические возможности были разные. Вот у него по сельской учительнице в основном уголь и карандаш. Они делали это где-то так далеко от центра России, Советского Союза, точнее. Они сельскую учительницу снимали далеко-далеко от Москвы, чтобы вот прям вот Сибирь настоящая. Что бумага была проблемой. У него эскизы есть, которые состояли из 3 листов бумаги. Это все склеивалось. Это была одна история. А когда мы смотрим, например, на красное и черное, это уже и техника другая, и возможности другие. Это арголит. Почему, кстати, пописал на арголите, я этого не знаю, но, может быть, это была общая такая тенденция. Бюджеты другие. Герасимов. Когда Герасимов стоял, то все деньги принадлежали Герасимову. Но профессионально у меня нет ощущения, например, что он рос и вырос. Это время он делал свое дело. Это сюжет, это фильм, это режиссер. Вот они играли роль. А папа, мне кажется, что он как-то был... Может быть, это видно другому глазу, может, я уже присмотрелась, но мне кажется, что он везде, соответственно, тому сюжету, который он создавал. И этим он был как раз очень хорош для режиссеров, потому что он умел создать вот эту индивидуальную атмосферу. Кстати, он работал и на оператора, и на режиссера. Во-первых, светом, освещением. Во-вторых, какими-то точками. Он же делал иногда один эпизод, 5-6 вариантов разных заходов, разных точек, чтобы оператору было удобно. То есть вот эти мысли у него абсолютно были очевидны. Он не рисовал картинку, чтобы понравиться. Были разные же художники, которые рисовали очень красивые эскизы, но режиссеру было делать нечего.
За реализацией во время съемок он следил?
«Петя, — говорила моя мама, — ты куда на ночь собрался? Тамара, на 5 минут, там же съемка. Я должен прийти, посмотреть, что-то добавить, что-то убрать. Я на полчасика. Я скоро...» Он возвращался, мы все уже глубоко спали. Ему было важно все.
Большинство из показанных на выставке работ имеют отношение к снятым фильмам, но были в жизни Петра Пашкевича и нереализованные проекты. С Марком Донским они начали было работать над «Матерью» по роману Горького, однако до завершения дело не дошло.
Марк Семеновича Донского отослали в Киев. Он вылетел со студии Горького, а он начал делать «Мать». И папа, и Урусевский, Сергей Урусевский, оператор, они уже начали работать на этом фильме. И папа сделал много... Донской сказал, будем снимать «Тюрьму». Ну, как бы это вот первый. Он уже набирал актеров. И в это время его выслали. И в Киеве Марк Семенович, ну, такой был живой, активный, очаровательный совершенно человек, поставил этот фильм, только уже с другими людьми.
Разглядывая эскизы к фильму «Я пришел дать вам волю», можно представить, каким мог бы быть фильм Шукшина. Вероятно, в замысле было подчеркнуть глубокую древность событий. То, что к нашим дням дошло больше сказаний про Стеньку Разина, нежели точных фактов. В работах в золотых и багровых тонах реалист Петр Пашкевич впервые занимается стилизацией. Его царь Алексей Михайлович в основе имеет известную парсуму. Его всадники, особенно кони, напоминают сюжеты с Борисом и Глебом или со Святым Георгием с древнерусских икон. Фильм, скорее всего, был бы снят, но помешала вспышка холеры в Астраханской области. Чтобы не тревожить население, власти об этом событии умалчивали. Так и случилось, что съемочная группа попала в карантин.
Шукшин мечтал долгие годы, впоследствии он написал роман «Я пришел дать вам волю», когда стало понятно, что фильма не будет. У него был сценарий сначала. Он даже одно время назывался «Степан Разин», потом переименовали. И вот по этому сценарию он несколько раз запускался. И вот они, в частности, заболоцкий оператор, папа художник, ездили по России, искали места. Папа рисовал, папа были всякие наброски. И готовились довольно-таки серьезно к этому фильму. Объездили, в общем, все волжские города. Вот попали в Астрахань, и на этом у них закончилось их путешествие. То есть все не заболели. Заболел как будто мой папа, но тоже не заболел. Но они просидели там где-то месяц. Их не выпускали. А когда их выпустили, было непонятно, не закрывают, еще можно работать, еще, видимо, папа сидел, писал эскизы. Даже Шукшин пошел в ЦК и сказал, что вот мы хотим, уже вот мы готовы снимать. Мы сказали, да-да-да, мы вам поможем. Что случилось, я не знаю, но на студии Горького директор собрал вот совет режиссеров обсудить, ставит ли этот фильм или нет. Они все, в общем, согласились, что сейчас не время, потому что будет очень большой бюджет на этот фильм, и не хватит другим режиссерам. Шукшин написал роман, а потом его соблазнил Бондарчук, который сказал, давай снимайся у меня в фильме по Шолохову. И я тебе обещаю, что этот фильм будет. Но он умер, Василий Макарович, на съемках этого фильма. Но роман остался. И вот эти папины эскизы, они, конечно, тоже в этом смысле уникальны. Я бы сказала, что они такие совсем другие. Но, видимо, вот такая была атмосфера. Они работали с Шукшином. Шукшин приходил к ним очень часто к нам в квартиру, потому что рядом жили там, посоветоваться, порешать всякие творческие задачи.
Как ваш отец относился в поздние годы к своим самым первым работам, которые неизбежно были окрашены сталинской эстетикой?
Никак. Он их просто не помнил. Вы думаете, что он оглядывался назад? Нет, конечно. Но он понимал, что «Ленинские шахтеры» это вынужденная картина, чтобы не умереть режиссеру. Это было очень серьезно. Это было на грани жизни и смерти. Не статьи какой-нибудь, а жизни и смерти. Человек умер в 52 года, я имею в виду Лукова, который дрожал. Вообще у папы не было такой манеры вспоминать. Вот есть люди, которые все время вспоминают, да, с возрастом. Нет. По крайней мере, я могу сказать, что я не помню этого. Даже вот сидя где-то, мы сидим в ресторане или где-то в гостях дома, чтобы он рассказывал даже о том, что он делает, никогда. Я могу сказать другое. Он слушал «Свободу» на вот этих вот, знаете, эти проводки, потому что он был технически очень человек умный и умел делать из ничего. Ну, конечно. И «Свобода» это была у него, «Голос Америки» — «Свобода». И представьте себе, какая у него была радость уже в перестройку, конечно, увидеть Дину Исааковну Каминскую. Потому что он же ее голос, вот просто это уже свой голос. Это прям надо прибежать домой, быстро включить и слушать. Наверное, если бы у него было бы другое ощущение жизни, может, он этого не слушал бы. А он понимал многие вещи. Просто не обсуждалось ничего. Ни перестройка, ни прошлое. Ну, такой у него был характер мужской. А мама всего боялась. Те периоды, о которых говорили.
То есть на него груз не давил вот этих ранних фильмов?
Вы понимаете, ранние фильмы были хорошие. А «Сельская учительница», я считаю, вообще прекрасный фильм. Снят, сделан Донским прекрасно. Его, кстати, обожали итальянцы за его все фильмы. Они вообще сказали, что он у них там король неореализма. Так фильмы-то были профессиональные. Я сейчас не говорю об идеологии. Там есть один фильм, мы его не выставили. Об этом забывать нельзя. С главной ролью Бондарчука. Это уже была совсем другая история. Спросить его об этом у меня не было вообще даже мыслей. Я сегодня бы ему задала очень много вопросов. Но, к сожалению, это невозможно. Когда вот я работала над всем этим, так думаю, Костя, что ж я не узнала это, почему я не спросила про это? А ведь это можно было... Я уже так, знаете, своим воспоминанием что-то старалась уловить. Но я могу сказать, что он все понимал. Это я знаю точно. Он все видел, он все понимал. Он все-таки был творческий человек. Но вслух нет. Может, они с мамой разговаривали, но не с нами. Но когда вся пошла эта волна 60-х, они такие были счастливые все. В нашем доме жили и Гульджанов, и Ростоцкий, и много там операторов. Вот это я очень хорошо помню, как они все просто расцвели, пришли на студию молодыми, активными, с ощущением той самой свободы, которую мы недавно тоже имели. Вот это был расцвет студии Горького. И вот это коммуникация, общение. Они собирались, они спорили. Это вот был какой-то период замечательный совершенно. Он потом закончился. Это уже было не так, это было что-то другое. Это были вот 60-е годы.
Мне кажется, такая атмосфера есть в эскизах декорации вашего отца к фильму Сергея Герасимова «Любить человека». Там много света и за счет преувеличенно высоких потолков простора. Там даже фигурки людей истончаются и тянутся ввысь. Фильм не самый великий, мелодрама, да и снят он не в 60-х, а в 70-х годах. Но подкупало то, как общались между собой и о чем говорили персонажи.
Сергей Аполлинарович, он все-таки был генералом от кино. Он был такой очень весомый, большой. Он не примыкал к этому поколению, он, во-первых, был старше. Но, наверное, тоже чувствовал, ему тоже хотелось вот это вот строительство, архитекторы, новая жизнь, новые какие-то реалии. И в фильме это, кстати, угадывается. То есть у людей вот это была потребность. Но потом ее обрубили, и все.
На вопросы Лили Пальвелевой отвечала Наталья Рюрикова, дочь художника Петра Пашкевича. Выставка его работ проходит в Московском музее Николая Островского. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.